материал еще, но я планировал так, и мы говорили, еще книгу пророка Исаия преподать. Но мне что-то кажется, мы сейчас перекормим уже всех. Я даже в растерянности. Может, на этом и закончить? Время 3 часа. Потому что, мне кажется, вы начнете сейчас забывать уже то, что вначале было. У меня такое впечатление. Или все-таки ее преподать. Я вроде как обещался, что преподам, а думаю так, как вы сами. В силах еще что-то воспринимать или уже действительно... Вы записываете, да? Повторять в памяти. Ну ладно, я преподам ее, но тогда очень бегло. Потому что, ну вы сами представляете, все равно все богатство, даже разбор книг, ну 66 книг, сколько можно было бы нам еще сидеть, и еще, и если бы еще приехал, и еще неделю, и еще, и можно было заниматься и заниматься. А тем более мы через время еще и новые истины открываем. Поэтому я так себе, что все равно нам надо чем-то ограничиться, потому что больше мы просто не вмещаем. И я думаю, если даже ее преподать, то так кратко. Ну да, я так направление сейчас дам, и если вы их таблицы потом возьмете, вы потом можете смотреть, и по таблицам она будет возобновляться, и сами будете дорабатывать. Значит, книга пророка Исаии. Я так брал каждый раз первую книгу, дело в том, что она еще и самая большая, 66 глав. Если даже, так сказать, хоть пару слов на каждую главу сказать, то это час почти пройдет. Поэтому что-то я пропущу, что-то... Так, остановлюсь, что я считаю главное, чтобы эту книгу выделить. Исаия. Вообще, Исаия, можно сказать, это царь всех пророков или евангелист Ветхого Завета. Его и называют Евангелие, Пятое Евангелие. И мы тему здесь уже говорили, тема о сыне. Теперь еще о его жизни. Он жил в 8 веке до нашей эры, во время пленения 10 колен израильских. Но жил он не в Самарии, а жил в Иудее. Вы помните, царь ассирийский, он взял эти 10 колен, потом хотел Иудею завоевать. И прошел по земле, дошел до города Иерусалима, там Езекия был царем, потом Бог суд над ним совершил, и он вернулся. И город Иерусалим не был взят, и потом только через 100 лет, 140 лет, по-моему, пришел Навуходоносор и взял Иерусалим. И вот в это время он жил. Он жил во время 5 царей. Жил 55 лет, нес служение тоже, и жизнь, служение его было большим. Он, ну его не такая трагическая часть, как у Иеремии. Сам он был семейный человек. У него даже сын был, даже 2 сына, которые имели очень странные названия такие, которые со смыслом имели. Жена у него пророчица. Сам он княжеского рода, имел доступ к царям. Особенно Езекия. Он любил слушать, советоваться с ним. И даже его так вот где-то я читал, что так вроде даже он как бы... вроде даже двоюродный брат царя, но что-то такое большое, он княжеского рода был. Теперь эта книга, ее главная сын, тема. Служение сына. Она делится вообще на 2 части и очень заметно делится. Вот здесь у меня разделение идет по 35 главу. Вообще тут можно по 35, можно по 39, даже быть правильно. По 39 глав сюда, а 40 глав сюда, хотя я разделил тут немножко не так. Я что заметно? Настолько заметное отличие первой части от второй части, что критики, ну сейчас много всяких критиков, они считают, что вторую часть вообще не Исаия написал. Язык другой, речь другая. И там начинают гадать, что мы-то понимаем, что это написал Исаия. Но она заметно отличается тематикой. Там тоже говорится и о суде, и все, ну, просто как повествование, как, ну, как можно сказать, ровно. А вот с 40 главы такая нежная любовь звучит, такой язык любви, что, кажется, вообще другой автор написал. Но я думаю, просто Господь, когда первую часть пишет, она более такая провозгласительная, один тон, а это утешительная часть. Тут святой Израилев утешает, потому что там часто выражение святой Израилев. Тут святой Израилев провозглашает, а тут утешает. А между ними стоит историческое повествование о языке царя. Там как ассирийцы приходили, она как бы разделяет вот это все историческое повествование. Ну, хотел обратить внимание, как тема развивается. Нам очень важно, потому что эта тема, она, как она раскрывается. Сейчас сначала мы с первых глав возьмем. Я думаю, мы можем вот так. Начинается она, книга Исаия, такой вводной частью до 6 главы. Слово к Иудее и к Иерусалиму. И как бы открывает нужду в служении сына. Зачем сын нужен? Она как бы эту нужду открывает. Она заканчивается, эта часть, призванием Исаии. Сначала он открывает нужду, потом описывает, как его призвал Господь. А потом он раскрывает главную тему. Вот на эти первые несколько глав обратим внимание. Вы помните, как начинается книга пророка Исаия? Давайте откроем первую главу. Она начинается, ну, сначала, в какое время он жил, сколько, а вот первые его слова, как они величественно начинаются. Второй стих. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит». Он как будто слышит голос Божий и начинает говорить: «Слушай, земля, и слушай, небеса». И потом он говорит состояние Израиля. С третьего стиха читаю. «Вол знает владетеля своего, осел – ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные и не смягченные илеем». Вот Израиль какой. И поэтому и нужда. Он потом говорит: «А чему мне множество жертв ваших?» Это я с 11 стиха. «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» Религия у них есть. Жертвоприношение случается, но говорит: «Мне, зачем вы это делаете? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячие и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. Вы руки простираете, а я закрываю от вас очи». И так далее. Значит, вот состояние народа. Он с этого начинает. Почему и сын должен прийти? Какое состояние народа? Он даже говорит в 18 стихе: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Вот что сын должен сделать. Убелить, очистить. Вот это такое состояние человеческого сердца. Но я уже не буду так. Цель служения сына, там написано, гора возвысится, нужда в исцелителе. Там показано состояние тшери Сиона. Там, помните, как они разнаряжены, мы иногда даже читаем другим, что Библия осуждает это все. Ну и так далее. Потом, очень важно, в 5 главе песнь о винограднике. Песнь о винограднике. Впервые нам это такая песня, притча. А потом, но она кончается так печально. Что мне делать еще с моим виноградником? Знаю, что сделать. Уберу ограду и разорю его, да? А в Новозаветне Христос этой притче объяснил, что он отдаст виноградник другим виноградарям. Там как бы Исаия, она раз и не открывается, потому что он сейчас приступает к раскрытию служения сына,
Но на сегодняшний день виноградник – это Царствие Божие. Оно находится в таком состоянии, что надо убрать ограду и разорить его, и сделать его пустырем. А вот с 7 главы начинается служение Избавителя Эммануила. Здесь он назван Эммануил, что значит «С нами Бог». Вот первое его откровение. Да, я 6 главу пропустил, когда он свое призвание. Но я только одну деталь хотел отметить. «И увидел я на престоле царя Господа Саваофа». Вот кого он там увидел. Царя, владыку. И этот владыка ему открыл царь о служении сына. А сын – это и есть потом истинный царь, который должен Царство Божие. Вот в 7 главе открывается нам пророчество о сыне. Очень интересно открывается. Во время Ахаза, это нечестивый царь в Иерусалиме. Кстати, он закрыл храм, чтобы там жертвы не приносились. Почему Бог позволил храм закрыть? Да он устал от этих жертвоприношений и от всего. И поэтому он и позволил закрыть. И вот во время царствования этого нечестивого Ахава, два царя, сирийский Рецин и израильский Факий, двинулись на Иудею, разорили ее всю и подошли к городу Иерусалиму завоевать. И тогда пророк Исаия получает слово от Бога к Ахазу. И он говорит, эти цари, они не войдут в Иерусалим. Бог им не позволит. И я это хотел бы место читать. Мы 7 главу читаем. Уже я с 10 стиха. «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси, или в глубине, или на высоте, что будут эти цари не возьмут. И сказал Ахаз, не буду просить, не буду искушать Господа, хоть нечестивый, а разумно поступил. Тогда сказал Исаия, слушайте же дом Израиля, Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? И так сам Господь даст вам знамение. Все девы в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». Это знамение такое, что когда царь, этот младенец только еще разуметь будет, а про эти царства никто вспоминать не будет. Но так и было, когда Христос родился. Про Сирию и про 10 колен уже никто не вспоминал. Такое вот удивительное, как интересно это пророчество, да, как в событие оно ввязывается. Значит, что это такое? Рождество описано. «Се дева в чреве примет, да, и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Начинается открываться служение сына. Затем в 8 главе, там есть некоторые стихи, которые рассказывают, как оно будет служение совершаться. Потом в 9 главе открывается место, где будет он открываться. Я читаю из 9 главы, с 1 стиха. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Это удивительно, эти 10 колен ушли. Это Галилея действительно в языческую превратилась. А основное служение Господа Иисуса Христа было в Галилее. Вот эти 3 года он в основном провел в Галилее. И это пророк Исаия говорит, еще Галилея будет возвышена. Это тьма языческая еще просветится. Затем истина о спасении остатка. Это истина, она библейская. Бог всегда, судя, оставляет остаток, через который он продолжает спасение. Затем царство Эммануила, отрасли. Песнь избавления, на этом перерыв небольшой происходит, и вот здесь такая большая вставка. Вот эта вставка, она меня долго смущала. Вообще, эта схема у меня уже не подходит. Я говорю, что вы ее возьмете, а вы уже по ней, так сказать, она не соответствует. Для меня это был вопрос. Вот здесь идет о народах языческих, вот такая вставка практически, вот до сих пор. Притом, ну, и толкователи, я же тоже не только сам, и стараюсь где-то посмотреть, где что-то написал на эту тему. И мне не совсем было понятно. Последнее время мне так открылось, и я так рад, даже уже здесь, в Германии, когда я начал преподавать, что здесь открывается Избавитель-то Эммануил, сын, он будет для язычников служение совершать. И ему не безразличны все эти народы. И я обратил внимание, как он об этих народах отзывается, и нашел, действительно, это истина так. Сначала он говорит о Вавилоне. Но Вавилон, Это он, хотя Вавилона еще не было. Вавилон через 100 лет появится на сцене, а он уже о Вавилоне говорит, на сцене, так сказать, политической. Он, Вавилон же, он покорил все народы по себе, притом жестоко с ними поступал. Поэтому к Вавилону суд очень строгий. Там говорится, что Вавилон, что будет с Вавилоном. И потом он поднимается вот в своем пророчестве на Вавилона, и мы, читая, начинаем вдруг понимать, что он говорит уже не о Вавилоне, а о Люцифере. И получается, дух Вавилона и дух Люцифера один, порабощать народы и уничтожать. 14 главе Исаии. Он говорит о Вавилоне в 13 главе, в 14 главе, а потом так плавно переходит, что мы даже не поймем, где это он успел, как он успел перейти. С 9 стиха. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем». Я думаю, это уже и к Люциферу относится. «Пробудил для тебя Рефаимов всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим». Это окончательная победа над дьяволом. «Под тобой подстилается червь и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын Зари». Это уже явно о сатане идет. «Разбился о землю, попиравший народы, оговорил сердце своем: зайду на небо выше звезд Божиих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыней и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой? Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице. А ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп. Не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой. Вовеки не помянется племя злодеев». Такое пророчество о том, который разорял народы. Это образ сатаны. А затем переходит об Ассирии, филистимляне, Моав, Дамаск, Эфиопия, Египет, Едом, Аравия, а потом и об Иерусалиме. Но пророчества эти, хотя он говорит и о суде, но они все с плачем. Я думаю, почему он об этих народах говорит с плачем? Потому что сын переживает за эти народы. Сын, он будет заботится он не только об иудеях, он заботится и об этих народах. Это я хотел некоторые места, чтобы так подтверждение. Это 15.5, допустим, читаем. «Рыдает сердце мое Моаве, бегут из него к Сигору до третьей Эглы, восходят на Лухит с плачем, по дороге Харанаимской поднимают страшный крик. Рыдает сердце мое о Моаве». Или 16.11. «Оттого внутренность моя стонет о Моаве, как гусли, и сердце мое о Кир-Харишете». Посмотрите, любовь к языческим народам. Ведь для народа израильского, который чисто национально считал себя особо избранным народом, это не у него, так сказать, нет этого в крови. А пророк Исаия выражает не свои переживания, он открывает сына нам, что он о языческих народах имеет беспокойство. Но там и об Эфиопии, и даже в знак, что будет с Египтом, Исаия 43 года ходил ногой и босой. Не об Иудее, а об Египте. Итак, вот этот отрывок, везде говорится о суде, но с печалью. С любовью говорится. Затем и об Иерусалиме тоже так же говорится. О Тире также. Потом торжество Царства Божия и заканчивается восстановлением виноградника. Вернее, не эта часть. Тут еще горе Ефрему, Иерусалиму. Я все не успел. О Сирии. А заканчивается она суд над народами. И слава Израиля в будущем. Ну, я думаю, вы можете просмотреть это, потом сами исследовать. Я уже думаю, что мы не в силах. Вот это мне было очень важный момент, вот это отношение к языческим народам. Затем идет отрывок, это книги Исаия, который раскрывает как бы историческое избавление Израиля, это история с Езекией, затем национальное избавление, духовное избавление и всемирное избавление. Историческое избавление. Это событие описано у нас дважды. В книге Царств описано трижды. В Паралипоменон написано. И в книге Исаия написано. Я вообще, это избавление, можно так сказать, самое большое чудо Ветхого Завета. Или выдающееся так, чудо Ветхого Завета. В одну ночь погибла армия в 185 тысяч ассирийцев. Это очень большое чудо. Притом, помните, как он надменно подошел к городу Иерусалиму. Значит, и говорит, на кого уповает там Езекия призывает? На богов, которых он выбросил, что ли? Или, да не сам ли Бог мне дал все народы? Да он мне споспешествует. И он так насмешкой все говорит. И Езекия, помните, это письмо развернул перед Исаией, его утешал. А потом посмеется девственная дочь Сиона, покачает головой вслед тебя. Но такая мощная армия, она завоевала весь мир и стоит у города Иерусалима. Что ей осталось? Раздавить этот город. И они встали утром, и 185 тысяч воинов мертвые. И в ужасе остаток бежит оттуда, и бросил, побросал все и убежал. Это действительно великое такое избавление. Оно, раз оно трижды повторяется, оно несет в себе такой большой урок, что кто смеется над Богом, что народу Божию не надо бояться. Бог совершит суд и знает, каким образом совершить избавление. Затем национальное избавление. Там интересно описание о Кире, царе персидском. Это тоже за 120 лет. Да, сначала она начинается с проповеди, что придет Иоанн Креститель. У нас последовательно. Рождество, Галилея, да, где служение проходит. Теперь Иоанна Крестителя. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте, значит, сердца, пути свои Господу. Это потом он описывает избавление Киром. Дело в том, что еще единственное о Вавилоне там встречается в это время, когда Езекия заболел и 10 ступеней, то из Вавилона пришли узнать, что за знамение было. Но это действительно какое-то явление. Тень повернулась в другую сторону. И Езекия сердце открыл, и все сокровищницы показал. Исаия пришел, говорит, зря ты это сделал. Они скоро придут, через 100 лет придут и все заберут. Еще Езекия сказал, ну ладно, не в мое это там, дети, не так страшно. Такое у него отношение было к детям. Но, а Кир, и там сказано, я держу за правую руку раба моего Кира, и он совершит избавление народа моего. Это во время, когда пленение, возвращение, издал указ Кир, царь персидский. Вообще, даже так предполагают, что, может быть, даже Даниил, когда было взято, прочитал Дарию, потому что Дарий был наместник Кира, они вместе правили, что предсказано было падение Вавилона через Кира, царя персидского. Может быть, поэтому, и когда Кир узнал, что о нем пророчество написано 100 лет назад, может быть, поэтому он и расположился к народу Божию и издал такой указ, чтобы все, кто из народа, пошел и строил храм. Может быть, конечно, не так. Бог может по-своему делать. Я не хочу как-то сказать, дискуссии устраивать. Но мне эта мысль больше понятна, что, возможно, Кир, прочитав, что он за 100 лет предсказано его явление, поэтому он так расположен и издает указ построить храм, и чтобы весь народ вернулся. Поэтому я это подчеркиваю, это очень важное пророчество. Оно сказано задолго до того, как этот Кир родился. Ну, вообще, с 40 главы, я, если бы было время, я бы вам половину бы перечитал. Там такие утешительные слова, такие прекрасные. Ну, хоть немножко так, отрывочек. Насколько какой нежный язык, какое прекрасное, это тоже поэзия. Ну, допустим, я с 40-й, даже начало. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господа принял вдвое за грехи свои». И дальше идет «Глас вопиющего в пустыне». Иоанн Креститель предвещал, что для Иерусалима начинается милость. Ну, это и было, Господь пришел. А вот смотрите, с 27 стиха, с 26, с 25. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воин своих счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества, великой силы у него ничего не выбывает. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. И так все эти остальные главы, они настолько прекрасны, настолько сильные выражения. Но я хочу дальше перейти. Теперь вот духовное избавление. Когда национальное избавление, там идет утешительная такая часть. А здесь идет духовное. Это слуга Божий. Восстановление Сиона и 52 глава «Слуга Божий, муж скорбей». Теперь мы подошли, когда открывается, что духовное избавление произойдет через смерть и распятие Господа Иисуса Христа. Я не буду 53 главу читать, вы ее хорошо знаете, да? Многие наизусть. Я просто из 52 главы прочитаю, последние стихи, 52, 13. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется». И возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Ну и дальше описывается его распятие. Такое впечатление, что Исаия стоит у креста, видит распятие и пишет, да? Как Дух Святой, как Дух пророчества открыл ему, потому что 53 глава, она действительно новозаветная глава. Распятие, похоронен у богатого, там сказано, да? И на подвиг души своей будет смотреть довольством. И воскресение. Так у нас все идет по порядку. Рождество, где он служение. Я там пропустил еще ряд мест, где написано, глухие услышат и слепые прозрят. Все. Теперь, когда описала, значит, смерть и воскресение Христа, 54 глава описывает церковь из язычников. Смотрите, первый стих. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Два народа Божия, две жены, одна, которая была замужем, у нее нет детей, это Израиль, а та, которой не было детей, оставленная, у нее теперь больше детей, это церковь из язычников. А как нежно о ней говорится с 11 стиха. Бедная, бросаемая бурей, безутешная, вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего». И от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. 17 стих. И ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Правда? Какие хорошие слова о церкви. А теперь дальше идет 54, а потом идет речь о евангелизации. Это же следующий этап. 55 глава, 1 стих. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Это же 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». После как муж скорбей совершил свой подвиг, слово благовестия. «Идите, приходите, пейте, ищите Господа. Это уже ко всем людям. И мы сейчас живем в этот период, так сказать, евангелизации. Затем сказано, дом Божий, дом мой, дома молитвы наречется для всех народов. Опять подчеркивается теперь, вот это служение Иисуса Христа, оно будет для всех народов. Очень интересно, в 57 главе место жительства Бога. Он говорит, небо престол мой, значит, да, и не вмещает земля подножия ног моих. А, значит, где обитает Бог? И он говорит, сердце смиренным и сокрушенным. Сокрушенным, там я буду обитать. Он как бы строит новое святилище в сердце человеческом. Великий Бог, великий владыка вселенной, в сердце человека себе устроил святилище. И там он хочет жить. Вот тут два места, две следующие главы, 58 и 59. Там о посте, и Бог говорит, что произвело разделение между мной и вами, беззаконие. Но я так думаю, там он отвечает на такой вопрос, эти две главы. Что разделяет человека с Богом? Они говорят, мы и постимся, и все, и ты не слышишь. Говорит, а что же за пост у вас? Да вы сердце смирите. Вы удалите всякое беззаконие, и я буду жить с вами. Потому что это, ну, это тоже важная истина для понимания. Затем в 60 по 62 главы «Царство Мессии» – это уже будущее. И ягненок, и лев будут там вместе жить, да? Потом, значит, а заканчивается вообще так новое небо и новая земля, которую Господь хочет. Я уже последние стихи прочитаю из 66 главы. 22 и 24 стих. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Значит, новое небо заканчивается, как вся Библия вроде тут у них, да, и заканчивается тем, что новое небо и новая земля будет создана Богом, и ад будут выходить и увидят трупы людей, которые, значит, червь их умрет, и огонь не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. Так заканчивается, начиналось греховностью человека, да, помните, да, все в язвах, и заканчивается, где эти люди будут. Кто не покается, кто служение сына не примет. Они будут, значит, в аду и мерзостью для всякой плоти. Ну а кто примет искупительную миссию, для них новое небо и новая земля. Ну так мы кратко, бегло прошли по книге Исаии. Конечно, когда мы будем читать, может, подробнее, где-то какой-то элемент у нас не совсем понятен. Я думаю, что это не значит, что мы теперь все поняли, все нам. Но многое открывается, и вот эта последовательность, она прямо просматривается, как представлен служение Сына. Мы теперь уже больше знаем о Сыне Иисусе Христе, но эта книга дополняет к нам важные истины, и она поэтому тоже остается ценной. Но я думаю, что на этом мы закончим наши встречи. Наши все служения, можно было еще много говорить, да, много книг. Новый Завет, он тоже имеет свои планы, свои мысли, каждое послание, каждая книга Нового Завета тоже в общей такой схеме. И все это служит к славе Божьей. Я думаю, что просто закончить сейчас молитвой, и на этом мы наше служение закончим.